ненавистным дедом. Чтобы проверить свои опасения, Батухан созвал малый совет из 7 высших, умудренных опытом, чингисидов и богатуров. Однако из гордости, решив пока не раскрывать перед ними возникших тревог, он надеялся в разговоре навести своих собеседников на те же мысли, но сделать так, чтобы эти опасения исходили как будто от них самих. В назначенный час все входили, скрестив руки на животе, в комнату, украшенную при входе 2 позолоченными китайскими драконами счастья. Комната великого приема небольшая, квадратная. Пол затянут хорезмским красным ковром. У задней стены разложен поверх первого другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных, выделанных до нежности замши кусков толстой верблюжьей кожи. На стене над этим священным местом прикреплены 2 туга, знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними 9-хвостый туг Джихангира, повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил. Среди 8 густых черных хвостов яка посередине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого чингисханова жеребца. Эта стопка из 27, 3 счастливых девятки, верблюжьих кож, заведенная потрясателем вселенной, являлась священным походным троном внука его Батухана. Все монголы помнили однажды сказанные Батуханом слова: «Полководец не должен возить с собой золотой трон. Он должен отбирать золотые троны у покоренных владык и переливать их в кубки для веселых перов с верными соратниками. Троном великого смелого завоевателя должен быть подседельник его коня». По правую руку от трона обычно садились великие начальники отдельных орд, кюряганы чингисиды, кюряган-царевич, орду Шейбани, Гуюк и Менгу. В этот вечер орду еще не явился. Гуюк, как обычно, тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую руку поместились грозные темники Пайдар, Кадан, Бурундай и великий Аталык, воспитатель и военный советник Батухана Субудай-Богатур, сверлящий каждого своим единственным взглядом. Батухан поднялся по витой лестнице и вошел бесшумной походкой тигра. «Да сохранит тебя вечное небо на 1000 лет!» — склонившись, воскликнули все ожидавшие. Гибкими движениями хищного зверя Батухан уселся на желтой стопке верблюжьих кож и обвел всех внимательным взглядом. Никакой тревоги или озабоченности ни у кого на лице он не заметил. Все подходили к Батухану и совершали положенные выражения верности и почтения, целуя ковер между руками. Затем медленно и с достоинством садились вдоль стен. Ловко проскользнувший в комнату негритенок Саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку. Осталось пустым только место справа от Батухана, где обычно сидел его старший и любимый брат Орду. Общее молчание прервал хан Менгу, сказав с приветливой улыбкой: «Кажется, мы уже накануне счастливого дня, начала долгожданного похода. Как ты здравствуешь, наш любимый Саинхан? Силен ли ты? Как дышит твоя грудь? Как могучи твои руки?» Батухан равнодушно отвечал, смотря прямо перед собой: «Благодарение вечному небу, я здоров. Все благополучно. Ты здоров ли?» Менгу пробормотал обычную благодарность. Все затихли, ожидая, что скажет Батухан. Он начал отрывисто: «Верно сказал мой почтенный кюраган Менгу. Впереди счастливый день, он уже близок, но поведайте мне, что вы думаете, все ли у нас благополучно?» Батухан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева хане Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лисы, передернул плечом и сказал: «Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход, кони сыты, отдохнув за лето. Могучий и победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саинхана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились». все сидевшие воскликнули. «Да живет и будет всегда озарен блеском победы великий Саин-хан! Он справится со всеми противниками! Горе тем, кто встанет на его пути!» Батухан тихо процедил сквозь зубы, но все расслышали загадочные слова. «Шейбани-хан что-то знает, но предпочитает умолчать». Батухан перевел свой взгляд на задумавшегося Менгухана. «А ты что скажешь, мой всегда правдивый советник?» Общий любимец, всегда беспечный и чуждый коварства, Менгухан развел руками. «Что я могу сказать? Я никогда не боюсь опасности. Если возникнет препятствие или угрожает бедствие, надо только удвоить свою осторожность, свое старание и смелость. Но пусть лучше скажет Шейбани-хан то, о чем он умалчивает». Шейбани посмотрел на всех, потом строго прикрикнул на негритенка, который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор. «Проваливай отсюда, черный змееныш!» И Шейбани подождал, пока Саид убежал. Затем спросил шепотом: «А кто там за занавеской?» «Там находится Юлдуз Хатун», — сказал спокойно Батухан. «Она моя тень и может знать все мои думы. Откликнись, маленькая госпожа этого дворца, я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу». Нежный голос ответил: «Я повинуюсь, мой властелин». Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Батухана. Это была его маленькая любимая жена Юлдуз Хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка и Ляхэ. В раскрытые двери, выходившие на балкон, виднелись низко плывущие облака и багровый закат потухающего солнца. Шейбани-хан заговорил медленно, растягивая слова. «Мне думается, что мы начинаем поход не вовремя. И даже с большой неудачей». Все, вздрогнув, замерли, удивленно смотря на хана Шейбани. Слова его показались дерзкими. «Какой неудачей?» — холодно спросил Батухан, но лицо его оставалось непроницаемым. «Конечно, неудачей. Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть и на две». «Почему?» — также невозмутимо протянул Батухан. «Мы давно ждем посольства от кипчакских беков, но напрасно. Все кипчакские отряды были нами беспощадно разгромлены, и хотя они рассыпались по степи, но упрямо продолжали воевать с нами. Кипчаки — храбрые и выносливые противники. К ним не раз подсылались наши послы. Они соблазняли кипчаков, предлагая присоединиться к победоносному монгольскому войску. Если бы они на это согласились, то могли бы принять участие в разгроме вечерних стран и набить свои седельные сумы несметными богатствами. Но у кипчаков вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. Отчего они бегут и куда? Кипчаков не менее 60 тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзное нам войско в 6 туменов лихих всадников, но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевье и передают дружеские письма от нашего мудрого советника Субудай-Богатура, кипчаки точно в ужасе поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца». Все молчали, посматривая на Батухана. Тот равнодушно отчеканил: «В чем же вторая неудача для нас?» «Вторая неудача», — продолжал Шейбани, — «это упрямые, упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войско не менее 100 тысяч пеших и конных воинов. Разве устояли бы вечерние страны против такого вторжения грозных воинов Востока?» «Для чего еще вспоминать об урусах и жалеть, что их нет?» — возразил хан Мингу. «Мы достаточно их узнали. Эти бородатые силачи любят свои медвежьи берлоги и не хотят вылезать из них. Они хорошо дерутся только тогда, когда защищают свою родную землю, и не любят торгаться в чужие. Нечего надеяться на их помощь. Медведям не угнаться за нашей стремительной конницей. Все равно они от нас отстали бы по дороге».
«Никто их помощи и не просит», — сказал хан Пайдар. «Кипчаков нет с нами. Подумаешь, какая беда!» — свистнул он. «Они теперь уже далеко и будут бежать без оглядки все дальше, пока не перекинутся через Карпатские хребты. Как союзники, кипчаки для нас потеряны. А как враги? Что за противники, которые убегают?»
«Но не забывать, не прощать кипчаков нельзя», — прохрипел ржавым голосом Субудай-Богатур. «Мы их должны ненавидеть как изменников, как подлых шакалов. Если они воюют против нас и вредят нам как предатели, то нет и не будет им пощады. Если и мадьяры тоже станут воевать против нас, то и их мы накажем строже, чем обыкновенных противников.
Наш проницательный владыка уже много раз посылал через верных людей письма к мадьярскому королю Беле, напоминая, что он должен встретить нас гостеприимно, как единокровных братьев, и соединиться с нами для дальнейшего похода на вечерние страны, скрепив союз булатной цепью дружбы.
А если Бела притворно согласится, а потом изменит нам?» — тихо спросил Шейбани.
Участники Тайного Совета Девяти впервые увидели всегда невозмутимого Бату-хана, вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и несколько мгновений, стоя на четвереньках со скаленными зубами и сверкающими глазами, был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка. «Вздор! Болтовня, пустые страхи! Недостойно!» — сказал Шейбани-хан.
Бату-хан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал. «Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников. А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного. Какая польза от таких союзников, которые колеблются и которых нам же еще пришлось бы спасать? В гнилое болото их, к злым духам, мангусам. Если наше войско стало меньше, как говорит Шейбани-хан, а врагов стало больше, то вот как я думаю. И со мной также думает Субудай-Богатур, мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзин».
Царство Цзин, Китай.
«Если нас мало, — говорил он, — то мы должны нападать, как дикие звери бешеной стаей. Там, где другое войско идет 10 дней, мы должны пронестись ураганом в 2 дня. Тиходумы, тяжкостопы мне не нужны. С ними победы не добиться».
«Верно ли я сказал? Так ли ты учил?»
«Верно, все верно», — прохрипел Субудай-Богатур.
«И мы выступаем немедленно», — горячо продолжал Бату-хан. «Бросаемся на вечерние страны. Мы сметем с лица земли всех, кого встретим на пути. Правое крыло нашего непобедимого войска разгромит город урусов Чернигов, затем Переяславль и двинется на поляков, и далее на угров или мадьяр».
«Переяславль» — имеется в виду Южный Переяславль, Хмельницкий. «Угры» — венгры.
«А левое крыло переправится через Днепр и обрушится на Киев, сдерет золотые крыши с домов их бога и обратит в золу и пепел эту древнюю столицу урусов. Это будет последний смертельный удар копьем в спину поверженного навсегда в прах когда-то сильного народа.
Ай, хорошо, ай, как хорошо!» — воскликнули ханы.
«Останавливаться в Киеве я не буду», — продолжал, задыхаясь, Бату. «Впереди много новой добычи. Очень много. Надо сперва пронестись через страну польского короля, разметать его войско, чтобы оно не затаилось в крепостях и лесах и не поджидало удобного случая напасть на нас сзади. Все войска поляков и их союзников, германов, хвостунов с белыми крестами на спине и других их союзников мы растопчем нашими чудесными конями и смешаем их с пылью дорог. И тогда я займусь сладостной местью. Я нападу на предателей кипчаков и мадьяр и раздеру их в клочки, как барс, вскочивший на спину ревущего от ужаса быка. Там, на равнинах плодоносной угорской степи, я дам передышку нашим смелым воинам и нашим дивным неутомимым коням».
Все замерли с удивлением, глядя на обычно молчаливого Батухана. Поднявшись, он стоял, сжав кулаки, бурно дыша. Ноздри его раздувались, губы вздрагивали. Он продолжал с злобной усмешкой: «Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Белу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови. Тогда я буду, наконец, свободен и померяю силами с другими войсками вечерних стран. Тогда Шейбани-хан увидит, кто сильнее: быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами».
«Ты удалец. Ты настоящий богатур, мой младший брат», — прозвучал низкий голос. У дверях стоял грузный хан Орду. «Я узнаю в твоих речах могучий голос нашего деда, священного правителя, потрясателя вселенной». При этих словах все монголы подняли руки кверху и несколько раз наклонились, произнося тихо заклинание.
Орду подошел к Бату-хану, обнял его и слезал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил стопку рассыпавшейся верблюжьей кожи и усадил на них побледневшего нахмуренного Бату-хана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил: «Отчего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты?» Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею.
«Какое горе! Какая потеря!» — притворно застонал он. «Догадываюсь, твоя греческая царевна!» — невозмутимо произнес ледяным голосом Бату-хан.
Глава четвертая. Дерзость хана Нохоя. Все участники Великого Совета с веселыми улыбками переглянулись. Орду засопел и развел руками. «Она моя и уже не моя. Ее у меня похитили. Или, может быть, она сама убежала. Но только, как я узнал, она теперь скрывается у твоего Саин-хан-любимца, молодого буяна Нохоя, беспутного сына почтенных родителей». Раздались удивленные голоса. «Как? У достойного татар-хана сын буяны сорванец? Да может ли это быть?
Вы этого не знаете, потому что последнее время, почти целый год, юный хан Нохой кочевал в степи, охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец вызвал его домой, сюда, в нашу ставку, вследствие слухов о предстоящем походе. В этом походе должен участвовать каждый чингисид. Поэтому отец надеется, что в походе Нохоя степенится и покажет себя доблестным воином. И что же? Здесь, в ставке, он снова буянит, никому не дает покоя, затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном коне с дутаром в руках он подъезжает пьяный к юртам разных достойных ханов и поет песни, прославляющие их жены наложниц».
«Дзе-дзе!» — воскликнули сидящие укоризненно, покачивая головой.
Полоумные женщины, услышав песни Нохоя, как зачарованные выходят к нему, он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит в свое становище.
Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жен. И первой была Зербет-ханум, подаренная тобой новгородскому послу.
«А первой распутницей в этом гареме твоя греческая царевна?» — равнодушно спросил Бату-хан. «Почему же ты не зарубила ее и хана Нохоя?»
Орду обратился к китаянке Иляхе, сидевшей у ног молчаливой Юлдуз-хатун.
«Почтенная китаянка, не можешь ли ты мне уступить сюда пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне».
И Ляхе бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Орду удобно уселся и продолжал.
«Да, я не зарубил Нохоя. Моя вина. Наоборот, я обнял его, когда он через день прискакал ко мне как безумный, держа в руках лисий колпак и повесив пояс на шею.
Пояс на шее — знак раскаяния и просьбы о прощении.
Он просил меня его зарезать и взять пленницу-гречанку обратно. Обещал дать в придачу отборного коня, персидские коверы и 20 рабов. Он поклялся, что будто бы в тот вечер похищения гречанки был совершенно пьян. Но это все неверно, он снова шутил. Это меня развеселило. Я даже обнял его и сказал, что охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так мы вместе, обнявшись, просидели долго до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой всегда беспокойной, всем недовольной и требующей невозможного румийки. Но Хой тоже был доволен и всю ночь пел песни.
«А все же думаешь ли ты, что Нохой принесет пользу в предстоящем походе?»
«Хан Нохой, несмотря на юность, обладает острым умом полководца. Вот что он говорил, вот что предлагал».
«Да что это такое? Этот дерзкий мальчишка уже тут? Он ничего не боится и каждый день придумывает что-либо новое».
Все остолбенели. С улицы донеслась песня. Чистый и задорный мужской голос пел: «Хороши стройные девушки монгольские, и глаза сияют, как ночные светлячки, летающие весною над нашей степью. Счастлив тот удалец, который не боится держать на ладони такого светлячка».
Все ханы шептали: «Верно, верно, прекрасны наши ночные светлячки, прекрасны наши монгольские девушки». А голос издалека продолжал: «Чудесную птицу Симург хранил в своем шатре хан Орду, прославленный бесстрашный богатур. У этой птицы глаза изумрудные, вспыхивают, как вечерние звезды. Но ее похитил пьяница и бродя, довольный охотник и удалец Нохой. Он ее за лодыжку приковал серебряной цепью к столбу близ своей юрты, рядом с любимым конем».
Все ханы посмотрели друг на друга, покачивая головами, и следили, что будет делать хан Орду. А тот, по привычке, соединив концы коротких толстых пальцев, шептал: «Какое счастье! Какую радость послало мне вечное небо! Теперь я могу, наконец, отдохнуть от забот и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румского царского рода. Занозы и колючки в моей юрте больше нет».
Голос из темноты снова запел: «Прекрасный цветок лилия хранится в золотом дворце. 100 волкодавов и 1000 воинов ее стерегут. Ни один отважный сокол не проникнет в этот кружевной дворец, но дерзкая песня бродяги донесется и до прекрасной белой лилии, воспевая красоту ее глаз, стройность бедер и походку пугливой лани».
Задумчивое лицо Батухана осветилось загадочной улыбкой. Прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо Йолдуз-Хатун. Та забросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым, смелым взглядом черных глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом. Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки.
«Спой ему ответную песню», — тихо и медленно сказал Бату-хан.
«Ему? Такому наглецу и разбойнику? Никогда!»
«Спой!
Спой и призови его сюда», — настойчиво приказал Бату-хан. «Я хочу его увидеть перед собой. Здесь».
Высокая китаянка Иляхе склонилась к уху маленькой Йолдуз и что-то стала настойчиво шептать. Йолдуз утвердительно кивнула головой и, взяв дутар, вышла на балкон. Она запела нежным, трогательным голосом. Слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города. «Усталый путник, гость желанный, войди спокойно в этот дом. Ты повидал иные страны, ты нам расскажешь обо всем».
Вдруг Йолдуз-Хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь Иляхе. На балкон быстро вскарабкался юноша в хорезмском бархатном колпаке, опушенном лисьим мехом, и в полосатом кафтане, подпоясанном серебряным кушаком. В его лице очень смуглом поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка. Он стремительно упал на колени, подполз к Батухану и почтительно склонился к его ногам. Батухан от неожиданности откинулся назад. Все повскакали с мест. Юноша воскликнул: «За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай, великодушный и милостивый Саин-хан. Я привык разъезжать, имея притороченными к седлу аркан и шелковую лестницу с крюком. Я взобрался к тебе самым прямым и скромным путем, только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов разве я осмелился бы пройти по священным коврам твоего дома? Однако ты оказался в тысячу раз мудрее и проницательнее меня. Этой песней, как опытный охотник, ты сам заманил меня сюда, чтобы я понял свой долг».
«Какой?»
«Долг монгольского воина в час великого похода быть в первых рядах твоего войска».
Батухан поднял правую бровь и смотрел на юношу недоверчивым взглядом, но Хой четко проговорил: «Зачисли меня простым воином в самый передовой отряд и прикажи сделать невозможное». Но Хой снова припал лицом к ковру и остался неподвижным.
Батухан обратился к хану Орду:
«Почтенный брат, отдаю тебе этого безрассудного, делай с ним что хочешь».
Орду подошел к юноше, легко поднял его своими, как медвежьи лапы, сильными руками и погладил по щеке.
«Чудак, шутишь со смертью? Садись здесь в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый Саин-хан».
Бату-хан обратился к своему воспитателю и советнику: «Мудрый Субудай-богатур, я уже много раз беседовал с тобой, и вместе мы обдумывали предстоящий поход. Я знаю и помню твои советы. Другие же еще их не знают. Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам?»
Субудай заговорил кратко, отрывисто, голосом хриплым, как рычанье волкодава: «Мы должны вспомнить заветы и походы единственного. По ним учиться. Вспомним, что объявленное им вторжение в Китай нашим степным ханам показалось сперва безумием. Царство Цзини имело тогда народ 333 раза более многочисленный, чем монголы всех родов и племен нашей степи. Войско Цзини казалось беспредельным лесом, но сквозь него, по приказу единственного, стала прорубаться наша бесстрашная конница. Города китайцев имели высокие каменные стены, неприступные. За ними прятались испуганные жители. Они издали грозили нам большими топорами и мечами и высовывали сделанные из глины и соломы чучела своих страшных богов. И они сами же нам покорно сдавались. Так будет и теперь. Сколько впереди у русов, румийцев, мадьяр, кипчаков, латинцев, франков и других племен? Даже вечно синее небо сразу этого не скажет, но мы должны помнить и не забывать строгих заветов священного правителя, и мы победим. Столицы вечерних стран будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана. Наш удар должен быть внезапным и неотразимым, и в том месте, где враг не ожидает. Врага надо обмануть, показать, будто мы его боимся, крикнуть «Гаргар!» назад, обратно и отступить, затем ударить снова еще более стремительно и бешено, когда он в глупой радости погонится за нами и расстроит свои ряды. Но зачем я это повторяю? Разве вы сами этого не знаете?»
Субудай закрыл свой единственный глаз, он похрюкивал, как кабан, казалось, что он спит.
«Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель», — обратился к нему хан Орду.
Субудай ткнул пальцем в сторону сидевшего с покорным видом Нохоя.
«Твоего племянника назначь тысячником в отряде самых буйных. Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись с таким же, как он, смельчаком, либо заставит его покориться. Но думаю, что через год после того, как он покажет себя настоящим чингисидом и сделает невозможное, он уже станет твоим грозным темником. Испытай его».
В общей тишине Бату-хан сказал:
«Иесун-нохой».
«Иесун-нохой — железный пес. В впоследствии обычная кличка хана Нохоя.
«Ты докажешь, что у тебя собачий нюх и железная смелость. Возьми с собой в поход свою шелковую лестницу. С ее помощью ты первым влезешь на стену Киева, столицы урусов. Сейчас возвращайся через эту дверь в свою юрту. К тебе придет Тургаут и объявит мою волю. Разрешай ему удалиться».
Нохой подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала Великого Совета. Глава пятая. В лагере буйных. Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазандеранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой, согласно обычаю, себе на голову. Батухан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька. «Я должен их увидеть, этих свирепых, безудержных воинов, услышать их дикий рев, песни и споры».
«Тебе не подобает идти в это сборище буйных пьяниц и дручунов», — сказал Субудай-Богатур. Он оставался спокоен, с каменным лицом, только его шрамы, пересекавшие правый глаз и щеку, после попойки стали багровыми. Он продолжал: «Буйные не знают правил почета. Они недостойны встретить тебя и высоких почтенных людей. Почет мне надоел. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным в одежде странника. Твоя священная нога, о великий, должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода.
А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец Нохой. Принесите мне другие одежды».
Субудай-Богатур, сопя, встал, подошел, ковыляя к стоявшему за дверью дозорному Тургауду, и, вцепившись в его плечо, зашептал ему в ухо: «Принеси 5 самых грязных простых плащей. Пусть 10 тургаудов на конях следуют за нами в нескольких шагах, и пусть будут готовы к нашей защите».
«Внимание и повиновение», — сказал Тургаут и вышел из шатра.
Бату-хан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш, летописец Хаджи Рахим, ослепительный. «Позволь мне идти с тобой. Там буйные, непокорные воины 99 племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи».
«Иди, и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах?»
Вскоре 5 человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи. Через несколько мгновений застучали копыта коней, несколько всадников последовали за ушедшими. На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди на торговой площадке лежали верблюды, и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду, вокруг багровых огней, лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. Буйным была указана для их лагеря эта равнина неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджи, курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен. Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков и простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни. Некоторые племена сидели правильными кругами, где посередине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах батыров или бывалых стариков, или переливчатую поэму, песню длинную и тягучую. Певец с тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре про подвиги дедов, степных славных богатуров. Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент. 5 путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к песням.
О чем он поет?
Он поет про Искендера Двурогова, про его войну с рыжебородами. Вдруг два всадника с гиканьем промчались наперерез через равнину, догоняя друг друга. Кони прыгали через костры, разбрасывая плавающие головни. Сидевшие ревели, кричали, вскакивали, выхватывали мечи. Первый всадник, молодой, в арабском чекмене, был без оружия. Его поджарый гнедой конь легко перепрыгивал через высокие огни костров и метался по равнине, стараясь спастись от преследования. Второй всадник, в шлеме панцире с копьем наперевес, сидел на вороном коне, пригнувшись и храпя, как разъяренный вепрь. Сопровождаемые проклятиями разгневанного лагеря, враги мчались в сторону дальних холмов. Вскоре оттуда вернулся только второй всадник. Он ехал медленно на спокойном, сильном, широкогрудом вороном коне, осторожно объезжая костры, отвечая шутками на ругательства буйных. Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача. Сбруя его коня была украшена цветной бахромой, седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня среди серебряных украшений свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком. Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении Улигерчи, певец, замолк, разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом: «Я барс, удбой Курдистани, неодолимый в битве воин! Разбил я тьму неверных, и славы я достоин. Это хорошо. Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков, и сложил большую гору из отрубленных голов. Это хорошо. Я сразил Джалаладдина, погрузив в смертельный мрак, и содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак. Это хорошо. Я его повесил руку талисманом под уздой, и случится с каждым тоже, кто с удбоем вступит в бой. Это хорошо!» Тогда один из пяти стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кипчакам. «Слушайте меня, медногруды, железноруки!» Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен, в ургенческом чекмене с двумя кинжалами за поясом. «Этот хвостунный наглец никогда не убивал Джалаладдина, опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый Джебен-Айоном, пока не будет пойман и в цепях приведен сюда, к Саин-хану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча, прямо бьющего копья и верного коня, чтобы сразиться с этим болтуном и насадить его ослиную голову на острый кол, то, клянусь, я брошусь на него только с кинжалом. Я лучше паду в битве, чем примирюсь с таким лживым хвостуном». Все кипчаки вскочили, послышались крики. «Скажи нам твое имя. Бери мой меч, бери моего коня. Вот щит и копье. Устроим суд Аллаха. Он даст победу правому и низвергнет вечный огонь преступного. Мое имя — Железный Пес. И есун нохой, не знающий поражений. Это хан Есун Нохой, славный из славных, любимый племянник Джихангира Бату-хана. Поможем ему!» Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего. Не колеблясь, Нохой выбрал рослого рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкую ременную перевязь с кривым мечом, дали копье и маленький круглый щит. Удбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами. «Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба!» — кричали Нохою кипчаки. С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг, где должен был произойти поединок, суд Аллаха. Несколько седобородых стариков вызвались быть беспристрастными судьями. Схватка началась. Есун Нохой помчался яростно на курда и вдруг повернул коня в сторону, когда удбой хотел нанести ему встречный удар копьем. Пролетев вперед, копье его воткнулось в землю.
Тогда Нохой быстро повернул коня и, набросившись на Курда, стал наносить ему молниеносные удары блестящим мечом. Удбой, видимо, тоже опытный воин, сперва ловко отражал удары, но когда шлем его оказался рассеченным, он свалился с коня, который помчался через площадь и был перехвачен зрителями. Нохой остановился возле лежащего врага и занес копье над его искаженным, залитым кровью лицом. «Сдаешься ли ты, навозный жук, лживый шакал?» «Я тебе дам выкуп, какой хочешь», — простонал Удбой. «Пощади меня! Чья белая кожа покрывает твое седло? Говори правду, я подарю тебе твою подлую жизнь!» «Возьми с меня выкуп», — стонал Курт. «Моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров. Только ни о чем меня не спрашивай, отпусти». Нохой опустил копье еще ниже, так что конец его слегка коснулся лица Удбоя. «Я возьму весь твой выкуп, но ты сознайся честно. Жив ли и где скрывается неукротимый Джалал-ад-Дин? Я никогда не только не убивал Джалал-ад-Дина, но даже его и не видел, я солгал». В это время на площадку, где происходил бой, вернулся вскачь арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился к Нохою. «Не убивай этого человека, гиену. Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца». «Я все скажу», — воскликнул лежащий Курт. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню. Расстегнув ремни, он хотел кинжалом отрезать половину кожи, но арабский юноша вырвал чепрак из его рук и развернул. По форме это была кожа, содранная из человека. И когда отогнулась часть, покрывавшая голову, оттуда вдруг рассыпались светлые шелковистые женские волосы. Крик пронесся по толпе. А Удбой Курдистани, размазывая рукавом обильно полившиеся слезы, всхлипывая, бормотал: «Это моя самая любимая, но самая коварная невольница. Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, веслоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня, я отрубил ее». Курт снял с себя пояс с мечом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал Нохою. «Вот мой выкуп. А вот кошелек с золотыми динарами. Я все потерял. И любимую невольницу, и верного коня, и честное имя». И он, спотыкаясь, пошел в сторону под крики и хохот буйных. Вдруг над лагерем пронесся громкий голос, подобный хриплому призыву дикого оленя на вершине горы. Это Субудай-богатур на коне въехал на середину площадки, где происходил поединок. За ним следовали на конях его четыре спутника. «Слушайте, смотрящие мне в глаза воины непобедимого Батухана! Слушайте внимательно, воины лагеря буйных! С вами говорит великий Аталык Субудай-богатур. Прекратите драки и ссоры. Готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов вечерних стран. Великая Еса мудрого правителя, чье имя непроизносимо, воспрещает всем воинам его победоносного войска враждовать между собой, красть друг у друга, говорить неправду. Кто нарушит этот закон, увидит смерть». Весь лагерь буйных затих. Каждый старался услышать, что прикажет великий непобедимый полководец, одноглазый советник Батухана. «Слушайте новый приказ Джихангира. Собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Батухан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря буйных, где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня после приказа Джихангира вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. Отныне ни один воин не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Батухана, ни поблизости от него, без приказания. Если он не будет иметь своего десятка и пайдзы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте. А вашим тысячникам по приказу Джихангира будет самый смелый и смелый хан Нохой. Доблесть его вы сейчас увидели.
все буйные стали сговариваться между собой, обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством. «Я, Юсуф ас-Сакафи, клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвостун Удбой, от меня не спасешься. Я поймаю тебя и с живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла». Курд отбежал и, скрываясь во мраке ночи, воскликнул: «Я спасся сперва от бешеного Исун-Нохая, а теперь и от безумного раба Юсуфа, и это тоже хорошо».
Бату-хан со своими четырьмя спутниками медленно возвращался в свою ставку. «Все эти разноязычные буйные войны особенно будут страшны для мирных жителей вечерних стран. Они окажутся мне очень полезны, когда в походе я крепко зажму их в своей руке. Между собой они больше враждовать не посмеют. Как передовой отряд они внесут ужас и смятение в те земли, куда за ними двинутся мои главные тумены. Я их посылаю немедленно против урусов. Пусть сожгут они город Киев».
Глава 6. Намеченный поход. Из путевой книги Хаджи Рахима. Джихангир Бату-хан, да сохранит его Всевидящий, сегодня утром мне сказал: «Я тебя призвал, мой верный учитель, чтобы ты со всем усердием начал снова записывать то значительное, что должно сохраниться в памяти наших потомков. Я повелел всем темникам, чтобы завтра, в день начала месяца конских скачек, 1 октября, они подняли свои тумены, посадили на коней и двинули их на закат солнца. Поход должен быть стремительным, как разразившийся в мирной степи бешеный ураган. В этом удача задуманного. Это принесет небывалые победы, перевернет кверху копытами и животами всех надменных жителей вечерних стран, чтобы они перестали думать, будто никто не сможет их одолеть и раздавить. Поэтому я начинаю поход внезапно, пока они лежат в мирной дремоте, почесывая за ушами и посасывая сладкое вино». Эти слова заставили меня задрожать, и колени мои онемели. Саин-хан пристально покосился на меня и спросил: «Почему твои зубы стучат? Ты боишься?»
«Нет, великий. Я не боюсь и не сомневаюсь, что ты сумеешь разгромить вечерние страны, что ты заставишь их жителей ползти на коленях, почтительно вымаливая крохи твоей милости. Но я боюсь, хватит ли у тебя силы, здоровья и неусыпной осторожности, чтобы избежать удара в спину, когда все уже будет тебе особенно благоприятно». Саин-хан вцепился своей жесткой, как лапа орла, рукой в мое плечо. «Признавайся, кого ты подозреваешь?»
«Всех. Всех, кто захотел бы после одержанных тобою побед встать на твое место. Назови имена. Почему ты отводишь глаза? Мне придется перечислять подряд десятки твоих подвластных темников и тысячников. Но разве ты захочешь начать поход ужасом расправы среди твоих помощников? А что лучше? Лучше заставить тайных врагов усерднее служить тебе». Я увидел редко на темном, как древесная кора, всегда неподвижном лице Саин-хана сжатые губы растянулись, как щель в подобие улыбки, и показалась белая полоска хищных зубов. Его глаза оставались колючими и недоверчивыми. Он даже мне, своему старому учителю, не поверил и старался проникнуть в мое сердце. Затем он сказал медленно: «Мой робкий, как дрожащая мышь, наставник, у нас в монгольской степи говорят, вскочив в седло, надо взмахнуть плетью, а не сползать на землю. Завтра начинается небывалый поход против народов, которые во сто раз сильнее моего войска. Все, что ты мне сейчас сказал, я давно знаю, и лучше тебя запомни важное. Я разделил все мое священное войско на 5 главных орд. В каждой
Он задумался, потом добавил: «Много тысяч всадников. И я доверил их лучшим, самым опытным и отчаянным в нападении богатурам. Пять злобных беркутов зажмут в своих когтистых лапах мое разноплеменное войско. С одной из этих орд я пойду сам. Все мои орды уже овеяны бессмертной славой. А какие грозные полководцы их поведут? Мой почтенный старший брат хан Орду, мой военный советник Субудай-Богатур, мои родичи Кюряганы, Менгу, Бурундай, Шейбани, Кадан, Пайдар и другие. Я им назначил точно число дней, в которые они, не останавливаясь нигде для отдыха в богатых городах, должны помнить одно — охватить железными объятиями первую половину вечерних стран и сплести пальцы своих рук в указанном мною месте в указанный срок. Я уверен, что такая встреча и сбор моих разноплеменных войск произойдет точно в заранее выбранный мною день. Тогда я дам короткую передышку нашим чудесным коням и бесстрашным воинам, а потом поведу мою великую синюю орду дальше. Я захвачу увертливого, как ядовитая змея, Фредерикуса, который себя называет императором германов, италийцев, саксов, арабов, а сам затаился, как филин на морском острове, но я выковырну его оттуда и натравлю друг на друга, как злобных собак, и этого императора, и его заклятого врага, хитрого старого колдуна Папу. Я поставлю обоих перед собой на колени и буду говорить с ними, как с жалкими дрожащими цыплятами. А затем я их обоих отдам на потеху моим верным шаманам, чтобы они их сварили живыми в котле». Я смотрел с удивлением на взбешенного Джихангира и старался запомнить его слова. Саинхан продолжал, и голос его был подобен зловещему мурлыканью тигра. «Первая короткая передышка будет в столице урусов, в Киеве. Последнее на берегу великого безграничного моря, омывающего вселенную, тогда я выполню волю священного правителя, моего деда». Саинхан задыхался и стал жадно пить вино из золотой чаши. Вдруг он резко повернулся. Около двери почтительно сидел на ковре, опустив голову и скрестив руки на груди, молодой его племянник хан Нохой. Из озорства он так глубоко надвинул шапку на лоб, чтоб нельзя было разглядеть его глаз. «Зачем ты пришел? Какой совет имеешь ты дать нам? Прости меня, великий Джихангир, я невольно услышал конец твоей речи и загорелся твоим огнем. Разреши мне прибавить к числу намеченных тобою к разгрому столиц еще одну». «Какую?» И пальцы Саинхана сжались такой силой, что он погнул золотую чашу, и на ковер полилось красное вино. «Я вижу ясно, что ты также захватишь столицу греков Рум, чтобы не оставлять врагов у себя за спиной. Ведь после захвата Рума ты будешь иметь тысячи лучших кораблей, стоящих во всех гаванях вселенной, которые помогут расширить твое могущество, разнести твою славу по всем морям. Разреши мне участвовать в твоем набеге на Рум». Саинхан не показал виду, что разгневался на племянника, а стал говорить медленно, будто нехотя. «Не собрался ли ты учить меня? Я тебя уже назначил тысячником в тумене моего почтенного брата хана Орду. Ты вместе с буйными должен первым ворваться в столицу урусов, в Киев. Там ты постарайся достойно проявить свою дерзость. Разрешаем уйти». «Разрешаем уйти!» — закричал он с прорвавшимся вдруг бешенством. Хан Нохой склонился до земли и, прошептав обычные пожелания, бесшумно удалился. Когда занавеска за ним опустилась, Саинхан сказал: «Он похож на пса, который грызет большую кость. Пока не сгрызет ее до конца, он ее не оставит. Думает только о греческом Руме, о его завоевании, чтобы посадить туда царицы и свою гречанку. Разве полководец, любящий битвы, может казнить такого удальца?» Весь этот разговор происходил в золотом домике. Придется ли мне еще раз побывать в нем? Или я затеряюсь в неведомых просторах вселенной,
через который направляется страшное войско Батухана. Я записал вещи и слова Джахангира, потому что и подвиги, и ошибки великих людей, и то, как они эти ошибки исправляют, все это должно быть увековечено в летописях на поучение нашим потомкам, да сохранит их и нас всемогущий. Часть шестая. Мгла двинулась на вечерние страны. Глава первая. Хан Менгу перед Киевом. Когда летом предыдущего года Бату-хан остановился в низовьях Итиля, никто не решался спросить его, скоро ли двинутся войска на запад, на дальнейшее покорение Вселенной. Он не любил, когда кто-либо задавал ему вопросы или подавал советы. Бату-хан начинал тогда злобно шипеть и вспоминать по именам проклятых злых монгулсов. Ему казалось, что, выслушивая чей-либо совет, он теряет часть своего величия самодержавного владыки. Однажды он сказал своему любимому двоюродному брату Менгу-хану: «Скоро мне понадобится твоя помощь. Всегда я хочу помочь тебе, но до сих пор ты мне ничего не поручал». «Отлично. Я доверяю тебе, Тумен, правого крыла моего несравненного войска. Ты завтра же выступишь в поход. Ты пересечешь Куманскую степь и пройдешь до реки Днепра, до богатого главного города урусов Киева. Там ты призовешь к себе старшего коноза урусов и строго прикажешь ему, чтобы он принес мне клятву покорности и верности. После этого ты пришлешь сюда гонца, а сам на время отступишь обратно в степь на дневной переход, но ни в коем случае не занимайся своими богатурами Киева, хотя бы он даже и пожелал мне покориться».
«Сделаю, как ты приказал».
«Если коназы урусов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, ты еще не начинай осады Киева, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливая коней. Когда же я приду к Киеву, то помни, что только я и никто другой первым въеду в столицу урусов. Тогда я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города».
«Я услышал великие твои слова, и все будет исполнено, как ты приказал.
Можешь идти». Менгу-хан опустился на колени, низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра, а когда он снова выпрямился, Бату обнял его, и оба брата в знак дружбы, громко сопя, понюхали и лизнули друг другу щеки. Выполняя приказ Бату-хана, хан Менгу с отборным войском быстро двинулся через степь. Разграбив по пути все встречные половецкие стойбища, он, наконец, подошел к Киеву. Там Менгу принял киевских послов, знатных бояр, и услышал от них категорический отказ добровольно покориться татарам. Киевляне, поднявшись на стены города, с тревогой всматривались вдаль, в восточную степную сторону. Им казалось, что по бескрайней равнине какое-то страшное чудовище протянуло во все стороны свои гигантские щупальца. Там, постепенно стягиваясь против города, непрерывным потоком подходили монгольские отряды и ставили свои юрты. Раздавалось щелканье бичей, ржание коней, стоны и рев верблюдов, мычание валов, крики погонщиков, скрип телег на высоких в рост человека колесах и многоголосый гул и гомон татарской орды. Степняки развьючивали верблюдов и коней, ставили большими кругами свои юрты, задымились костры, поставленные на камни и треножники закипели большие котлы. Посреди лагеря вырос богатый шатер юрта хана Менгу. Шатер был окутан белым войлоком и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса решетки стал завиваться голубой дымок. Там внутри шатра был разведен тлеющий костер из кизика, сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. соседних юртах разместились знатные монголы его свиты. Рядом с шатром возвышался шест. На нем развивалось знамя Мингухана, длинный бамбуковый шест с небольшой перекладиной наверху, с которой свисали пять пушистых черных хвостов монгольских яков. Это было